Все занимательные и значимые события этого дня в подкасте «Слышали новость» в студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И наш собеседник сегодня – политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат Фатович, я вас приветствую.
Здравствуйте, я приветствую вас и приветствую всех слушателей.
Ну, давайте начнем с, наверное, наиболее главного. Это голосование по поправке к Конституции. Вы наверняка видели сегодня результаты опроса, который опубликовал ВЦИОМ, и спрашивал он россиян на выходе, собственно, с избирательных участков, как они голосовали, положительно, отрицательно или портили, что называется, бюллетени. Я не буду спрашивать у вас, проголосовали ли вы, но если бы не проголосовали. Это бы как-то повлияло на вас, вот эта информация, которую опубликовал ВЦИОМ?
Ну, конечно, это ориентиры. Ориентиры в первую очередь для тех граждан, которые еще не проголосовали. И для меня это крайне важно с точки зрения, знаете, того процента, который не дал ответ на вопрос интервьюеров, а их порядка 30%, потому что это дает некие ориентиры с точки зрения возможных результатов. Мы знаем, что те люди, которые, как правило, не отвечают, это люди достаточно консервативные, и они считают, что любое голосование защищено тайной волеизъявления. Поэтому они не то что скрывают, да, а они не отвечают, в общем, потому что считают, что так написано в законе. И, как правило, они голосуют за те установки, которые дает власть. Поэтому вот эти 30% – это такая обнадеживающая цифра. Обычно на экзитпулах меньшее количество людей отказывается отвечать.
Те, кто голосует против, согласно опросу ВЦИОМа, их 23,6%. Вот смогли бы вы, как вам кажется, описать портрет тех людей, которые голосуют против поправок? Я даже вам открою карты, я намекаю на то, что можем ли мы понять, какой это класс в России голосует против.
Вы знаете, их часто называют рассерженные горожане. Это такой средний класс. Это обычно люди плюс-минус 5 лет от 30. Это люди, которые достаточно самостоятельные. И они недовольны, конечно, вот этими последними событиями, которые происходили в стране во время коронавируса. Многие из них потеряли бизнес. Многие из них слышали заявление о том, что их поддержат, а они этой поддержки не получили. И это протест не против Конституции, это недовольство. То есть появился повод, вот они голосуют против Конституции. Я просто активно слежу то, что происходит в соцсетях, вот в этой аудитории. И они, в общем, зачастую даже эти поправки-то не читали на самом деле. Ну, тоже понятное социальное явление, в общем-то.
А вы считаете, что все знакомы с сутью этих поправок?
Знаете, особенно активно разбираются в этих поправках люди пожилого возраста, потому что они помнят голосование 93-го года, они голосовали за Конституцию 93-го года, или не голосовали, но потом жили все эти годы при ней. А многие вот из этих людей, которые с такими протестными настроениями, они ведь за Конституцию 93-го года не голосовали. Они не помнят тех трагических событий, которые предшествовали вот этому голосованию и принятию Конституции. Они не помнят вот эти ужасающие трансформации в стране, когда, знаете, там в день было по 10% инфляции, а я вот это прекрасно помню. Я тогда занимался издательским бизнесом и помню, как резко скакнула цена на бумагу для детских книг. Поэтому люди, которые голосуют за эти поправки, они во многом пропустили через себя эти годы жизни, вот эти 30 лет. И поэтому они, в общем, внимательно разбираются. Молодежь менее внимательно читает. Она вообще не очень разбирается, как устроена власть в нашей стране. Они больше реагируют на какие-то, знаете, скандальные такие события, информации, нежели на систему управления.
Угу. Вернемся к среднему классу, буквально на минутку я хочу у вас уточнить. То есть я правильно вас понимаю, что это экономический уклад повлиял на то, что против голосуют вот эти вот 23,6% по версии ВЦИОМ? Если бы не было, например, возможно, тех мер, которые озвучивал президент и правительство, что касается налоговой системы, если бы как-то более стремительно помогали бизнесу, малому, среднему на первых этапах введения ограничительных каких-то мер, возможно, что цифра была бы сегодня другой?
Она была бы, конечно, меньше, но я вам скажу, что ее помощь была оказана на самом деле огромная. Там были ошибки, связанные с акведами, там были ошибки, связанные с тем, что надеялись, что банки подхватят инициативы правительства. Оказалось, что банки не готовы субсидировать по нулевой ставке. Но вместе с тем я вам хочу сказать, что, например, те меры, которые были прямой адресной поддержки населения, это по детям, помните, вот эти, в общем, выплаты, которые президент Путин пообещал, и сразу там порядка, в общем, 4 миллионов, по-моему, было заявок. Вот эти меры сработали, поэтому цифра такая, какая есть, она могла бы быть лучше, но она могла бы быть и хуже. То есть мы где-то все-таки в каком-то таком равновесном, в общем, состоянии относительно эффективности этих мер оказались.
То, что касается самой публикации цифр ВЦИОМом, я имею в виду, сегодня такая, как мне показалось, противоречивая картина нарисовалась. Вот, может, вы мне ее разъясните. Значит, у главы ВЦИОМа Валерия Федорова спрашивают, собственно, почему были опубликованы результаты экзит-пола, и спрашивают конкретно, получал ли ВЦИОМ рекомендации от ЦИК, на что господин Федоров, многоуважаемый, сказал, что формального документа за подписью Памфиловой не было. Сама госпожа Памфилова говорит, что ЦИК таки рассылал, давал вот эти вот рекомендации. По факту получается, что кто-то лукавит. На ваш взгляд, кто?
А никто не лукавит. Законодательного запрета на публикацию экзит-пула во время вот этого опроса нет.
Есть запрет на публикацию экзит-пулов. Тогда, видимо, и Валерий Федоров должен был по-другому сказать. Марат Фуатович, тогда, получается, и Валерий Федоров по-другому должен был дать ответ на вопрос журналистов по поводу рекомендаций. Или же ЦИК...
Валера Федоров, он же социолог, а мы с него требуем как бы юридического ответа. Они увидели возможность и воспользовались ею. Ну, кстати, я вам хочу сказать, что, например, во многих странах нет запрета на публикацию экзит-полов во время прохождения голосования. Поэтому, возможно, вот то, что сейчас случилось, это и хорошо, и нам это использовать надо будет в дальнейшем. Ну, потому что это помогает привлечь людей. Мы считаем, что это как-то влияет, а на самом деле это наоборот увеличивает интерес. Мы же хотим, чтобы как можно больше людей приходило, значит, на избирательные участки и голосовало. Хочу сказать, что вот этот запрет, он у нас существует только при состязательных кампаниях. То есть когда вам нужно определиться, голосуете вы за Иванова или Петрова, а здесь такой ситуации нет. Это такой, в общем, правовой вакуум. Вот в данном случае.
С другой стороны, давайте к этому вопросу подойдем. Социология, в общем, штука классная, и местами даже социологию используют, как вы сами вначале сказали, конечно, это будет иметь определенные последствия на тех, кто, возможно, еще не определился, или кто думает вообще идти на голосование или нет. Так вот, скажите, пожалуйста, когда мы говорим о ВЦИОМе, это один разговор. Когда мы говорим о конторах, которые тоже занимаются опросами, но бывает, что публикуют результаты совсем не те радостные, о которых потом все дружно говорят. Вот они, по идее, сейчас тоже как-то активизируются и тоже начнут публиковать опросы на тему голосования по поправке? Ведь это никак не регулируется законодательно. Угу, пожалуйста.
Просто вопрос доверия. То есть, если в ЦИОМ известная организация или ВАДА известная организация, я этим цифрам доверяю, как и большинство, в общем-то, слушателей вашей радиостанции, надеюсь. Но есть какие-то организации, которые вдруг как грипп вот выскочили, да, в общем, после дождя. Ну, почему я им должен верить? Значит, право есть, а доверия нет. Так что пускай, в общем, публикуют. Не вижу в этом ничего страшного, кстати сказать, в конечном итоге. Это только усиливает доверие к тем цифрам, которые появились вот в ЦИОМа.
Ну и все-таки, Марат Фатович, вам как кажется, помимо ВЦИОМа еще сейчас появятся другие опросы? То есть мы можем прогнозировать такое развитие
событий? Появятся, конечно, появятся. Идет война фейков. Вот Общественная палата активно занимается этим направлением. Александр Малькевич, известный деятель, значит, политический, общественный журналист, он занимается разоблачением фейков каждый день. Ну, это нормальная история в современном мире. И опросы появятся.
Последнее, то, что касается голосования, и пойдем к другим с вами событиям. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает, собственно, распространить практику голосования в течение нескольких дней на выборы. Уже поддержал эту инициативу, можно сказать, сенатор Андрей Клишес и говорит, что да, в самое ближайшее время начнем обсуждение этого вопроса. Насколько это правильная, что ли, инициатива переносить на выборы, ну, на, так, на обычные выборы, не на голосование, для которого отдельный закон есть, был выпущен, а именно на выборы?
Смотрите, мы с вами, меняя формы голосования, мы ввели новую форму, называется электронное голосование. То есть мы сейчас можем зарегистрироваться через госуслуги, и электронным способом, не заходя на избирательный участок, нажав на своем смартфоне кнопочку «Проголосовать». И это удобная форма. Она, кстати сказать, более защищенна, на мой взгляд, чем голосование через бюллетень. А в тех же Соединенных Штатах есть форма голосования, называется «Через почту». То есть вы можете заполнить заявление и почтой, значит, государственной отправить. Вот эти новые формы, они на самом деле позволяют охватить большее количество избирателей. И это выгодно с точки зрения полноты охвата. Кажется, что нужно делать все, чтобы людям было удобно. Если людям удобно голосовать, значит, нужно так и сделать.
Марат Фатович, но
самое главное, чтобы более заявление было защищено.
Я с вами согласна, но вы сейчас говорите про форму голосования. То есть, когда мы говорим о том, что будет, например, день, когда будут голосовать, и можно пойти ногами на избирательный участок, а можно проголосовать электронным способом, это одна ситуация. А когда мы говорим о том, что на обычные выборы можно будет сходить в течение нескольких дней, это другая ситуация, потому что мы понимаем, что бюллетени надо где-то хранить, нет, количество наблюдателей от этого тоже меняется, процесс организации тоже меняется, это абсолютно другая схема.
Это правда. Администрирование будет более сложным, то есть затраты будут большими. Это правда. Но если мы с вами говорим о том, что мы хотим, чтобы как можно больше количество граждан принимало участие в голосовании, мы должны сделать их удобными. Ну, потому что если мы с вами ставим день выборов на воскресенье, а в этот день людям хочется на садовом участке, да, съездить, обычно же у нас с вами, значит, единый день голосования, это второе воскресенье сентября. А люди убирают на своих огородиках. Ну, почему не сделать голосование пятницу, субботу и воскресенье? Или есть люди, которые уходят на смену. Они вот, значит, врачи есть, которые работают, в общем, 12 часов. Он тоже хочет проголосовать.
А так вот, но для них как раз-таки, Марат Фатович, тут работает ваша первая версия, что проголосуйте электронным способом. Здесь ведь это тоже так работает?
Да.
И значит, для этого не обязательно несколько дней голосовать.
Но если это бабушка в каком-то глухом селе, у нее ни смартфона, ни, в общем, чего-то другого. Поэтому что ей нужно дать? Или сходить на избирательный участок, или дать право отправить тоже почтой. Я бы вводил еще, значит, голосование через почту. В Соединенных Штатах голосовать можно через почту в течение 2 недель. Это до и после вот как бы основного дня голосования. Но эта практика отработана во многих государствах.
Я, честно, не очень представляю, как посредством почты там гарантируется и анонимность голосования, и, опять же, безопасность самих бюллетеней, уж извините, но, тем не менее, это остается фактом. Насколько такая схема применима в Российской Федерации?
Заказное письмо, если я вам отправлю сейчас заказное письмо, никто, кроме меня и вас, его не прочитает, потому что оно запечатано, и государственная служба отвечает за его сохранность. Если оно вскрывается, это уголовное дело. Точно так же, как если вскрывается урна, это тоже уголовное преследование.
Ну, то есть я правильно понимаю,
это вопрос администрирования.
Если мы подытоживаем, то вы поддерживаете все новые формы голосования, будь то разные способы, будь то количество дней и так далее.
При защите волеизъявления, да, абсолютно верно. Все, что удобно избирателю, государство должно делать.
Подождем, видимо, какое-то время, пока сенаторы детально разработают все это, потому что, я так понимаю, там необходимо законодательно вносить ряд изменений для того, чтобы голосование в течение нескольких дней оно стало возможно. Норильск. Не отпускают различные происшествия этот город. Произошел теперь там пожар на полигоне для твердых промышленных отходов «Байкал-2000». На текущий момент пожар локализован. Прокуратура Норильска подключилась, начала проверку. Говорят, что будет проверено соблюдение экологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. И как-то неудивительно, но и компания «Норильский никель» говорит сразу, что не размещала никакие отходы промышленного производства на полигоне, на этом, на Байкале-2000, где произошел пожар, ну и, собственно, видимо, никакого отношения к этому не имеет. Но вот здесь, на ваш взгляд, это может быть просто совпадение, что произошел пожар, и Норникель действительно здесь ни при чем, или же уже, знаете, как рефлексия какая-то. Чуть что, если там происходит, то сразу Норильский никель.
Но та авария, которая случилась на ТЭЦ, это совершенно точная история, связанная с Норникелем. Они владеют этой станцией. Сброс с обогатительной фабрики, это тоже, они признали, это их как бы организация. А вот то, что касается полигона, это обычный полигон твердых бытовых отходов. Они регулярно горят. Они горят у нас с вами в Подмосковье. И площадь, кстати сказать, в чем возгорание вот этого, значит, полигона в Норильске, всего лишь 1000 квадратных метров. При этом из них активного горения, очевидно, было не очень много. И это твердые бытовые отходы, которые свозятся со всего города. Это вот с тех мусорных баков, которые у нас стоят на 2-3 дома, да, очень привычная такая история. Поэтому тут их немножко, что называется, приписали в эту историю, но я вам хочу сказать, что с точки зрения того, что сейчас происходит в Норильске, вот, значит, не было бы, что называется, значит, чего-то очень хорошего, да, но вот беда, что называется, случилась. История с Норильском, вот как это не очень парадоксально, она работает на руку всей экологической повестки по Арктике. То есть мы с вами из-за Норильской вот этой истории, а ее очистят. Они там все, значит, активно занимаются, значит, расчисткой реки и земли. Там займет еще месяца два, наверное. Но на самом деле пропущен огромный, серьезный сигнал о том, что все то, что касается освоения Арктики, там должна быть пересмотрена экологическая политика. Вот за это, что называется, в общем, Норильскому никелю нужно сказать огромное спасибо. О том, что они, в общем, показывают, как они, с одной стороны, занимаются ликвидацией этой, значит, аварии, да, а с другой стороны, вот эта вся тема попала в такую повестку, что президент уже ставит вопрос, что, ребята, пересматривайте экологическую политику в отношении Арктики. Потому что там сейчас несколько сотен объектов, а будет несколько тысяч, когда мы там арктический путь проложим. А там совершенно другие условия, не как на основной земле.
Марат Фатович, вот мне кажется, что такие призывы к пересмотру той или иной политики, они чаще всего за собой ведут какие-то ограничения. Ну, то есть, когда, хорошо, если вы там начинаете работать, да, вот вы говорите, компании станет больше. То есть, начинается очень много требований, ограничений по деятельности той или иной компании.
Правда, да.
И через некоторое время, да, опять же, как показывает практика, то есть, они требования-то вроде как есть, ограничения, они есть. Но это все работает не на 100%. Собственно, что мы увидели с Норникелем, когда произошло ЧП в Норильске? Что там было со сваями? Мерзлота, не мерзлота? Почему не уследили? Кто виноват? То есть эти вопросы, они, получается, в Арктике тоже не исключаются тогда, даже несмотря на пересмотр программы.
Это правда, да. Но вы и слышали, что президент на одном из совещаний ругал-то не Норникель, а он задал вопрос контролирующим органам. То есть как смотрели за этими объектами? Значит, почему не проверяли вот эту самую, в общем, цистерну? Значит, я-то как энергетик, в общем, понимаю, что если ТЭЦ не выделили деньги через тариф на проверку вот этих свай, то они их и проверить-то не могут. Им не на что проверять. Но вопрос вы ставите совершенно верно. Если меняется экологическая политика, должны поменяться стандарты работы контролирующих организаций. Они, с одной стороны, должны работать как риск-менеджмент. То есть они должны проверять не по факту случившегося, а искать, где еще что может случиться. И потом уже вырабатывать меры, соответственно, при предотвращении всего этого дела. А у нас сейчас бегут уже, когда что-то упало или сгорело. В ответ...
А вот как вам кажется, Марат Фатович, вот чтобы как-то простимулировать, что ли, вот эти вот контролирующие организации, над ними еще кто-то должен стоять? Или, не знаю, штрафы должны быть жестче? Или зарплаты у них должны быть выше, чтобы они действительно на 100% это все контролировали?
Ну, конечно, надо повышать их, во-первых, независимость и профессионализм. То есть уровень оплаты людей, которые работают в Роспотребнадзоре или Ростех, не очень высокие. А риски, как мы видим, да, если они что-то не досмотрели, огромные, им надо повышать зарплату. Это правда. Но, с другой стороны, и уровень квалификации этих людей должен возрасти. Это первая часть. Вторая – техническая оснащенность. То есть они должны иметь высокую техническую оснащенность, которая основана на современных методах контроля. Это автоматические методы контроля. Если вы только визуально приедете, что с этой сваей происходит, он должен иметь такие датчики, которые работают автоматически, которые он пришел, поставил на эту сваю, и видит, что там, в общем, появляются какие-то колебания, что она проседает на 2-3 сантиметра. Это визуально не заметить. Mm-hmm. Это другой подход, это правда, это большие затраты. Это, может быть, надо заложить и в себестоимость той, в общем, продукции, которую выпускает Норникель. Но без этого мы с вами тех гарантий, которые на сегодняшний день требуются, мы не получим. А мы видим, что экологическая повестка растет. То есть население требует безопасности части экологии. Значит, надо на это тратить деньги.
Общественность требует, с этим сложно поспорить. Марат Фатович, буквально у нас минутка остается. Хочу послушать, возможно, да, у вас есть прогнозы уже на тему тоже животрепещущую по поводу статьи в «Нью-Йорк Таймс» и по поводу обвинений в адрес России о якобы сговоре с Талибаном, запрещенной террористической группировкой. Трамп называет это заказухой. В России, в общем, тоже очень удивлены написанному и удивлены тому, что СМИ вроде как качественные, а настолько низко пали. С другой стороны, снова фигурирует Нэнси Пелоси, а она говорит, что, ну, в общем, не исключены новые меры против России из-за вот этих сообщений в СМИ, а в СМИ, в общем, ни одного источника, ни одного официального подтверждения, вообще ничего. Даже Талибан, я уж не знаю, слышали ли вы, чтобы Талибан раньше комментировал какие-то сговоры или еще что-то, но Талибан говорит, что никакого сговора с Россией не было.
Там очень простая история. Это внутриполитическая борьба за пост президента Соединенных. Известно, что Талибан был создан спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Их контролировали через пакистанские спецслужбы. Россия там близко не стояла ни с деньгами, ни со своими, в общем, силовиками. Это фактически попытка предотвратить какую-то атаку со стороны Трампа в сторону демократов. Потому что когда Талибан взрастили, у власти были демократические президенты. Если у Трампа есть какие-то козыри, вот они работают на упреждение, чтобы Трамп уже не так, что называется, эффективно эту тему отработал. Я вижу контекст этого сюжета вот таким.
Угу. Марат Фатович, я вас благодарю за сегодняшний разговор. Было любопытно. Напомню, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов был моим сегодняшним собеседником.